Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умный ответ. Алексей Красильников зовут меня, я приветствую всех наших слушателей. Ну а ответы, мнения или как минимум комментарии сегодня представит гость подкаста «Слышали новости» от радио «Спутник», юрист Илья Ремесло. Илья, приветствую вас.
Здравствуйте.
Давайте начнем вот с такой достаточно опасной потенциально темы, но которая вроде бы получила точку или как минимум точку с запятой. Участники «Нового величия», той самой группы, которая планировала антигосударственную деятельность, получили уголовные сроки. Люблинский суд в четверг назначил фигурантам от 4 лет условного заключения до 7 лет реального, в зависимости от их участия в противоправных деяниях. Насколько, на ваш взгляд, логичное завершение дела? Насколько адекватны сроки? Вот как юрист в целом оцените расследование и исход?
Ну, начать нужно с того, что, во-первых, это дело, оно неоднократно уже было на рассмотрении и у президента, и у правозащитников различных, и рассматривалось на заседании Совета по правам человека. И, насколько я помню, последний раз, когда это было, президенту принесли ведь справку, да, принесла прокуратура с материалами из дела. И там конкретно было, в частности, установлено, да, что эти молодые люди, они действительно организовали некую ячейку, готовились к совершению противоправных деяний. Они, в частности, там тренировались в изготовлении коктейлей Молотова, готовили насильственные акции по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, да, и основным аргументом противников, да, обвинения является лишь то, что там был внедренный агент, которого они называют провокатором, но это немножко разные вещи, да, агент и провокатор, который якобы вот им все это и устроил. Но как резонно заметил сам президент, ведь никто их не заставлял продолжать участвовать в этой организации, да, ну там был внедренный агент, да, там понятно, что органы могут делать свою работу. Это очень тонкая грань на самом деле. Агентурная деятельность и провокация. И опять-таки суд это все тоже исследовал и счел, что провокации в данном случае не было. То есть, ну, как правильно сказал президент, ну, никто же не заставлял их участвовать в этом во всем. То есть они могли, как взрослые люди, отказаться, выйти из деятельности этой организации, но нет, тем не менее, они продолжали, да? И здесь, конечно, ну, какие-то сроки они должны были получить. И мы видим, что большая часть из них получила все-таки условные сроки. То есть вот те самые вот девушки, одна из которых была несовершеннолетней на тот момент, они все получили условные сроки. То есть суд в этой части прислушался все-таки к доводам защиты и к здравому смыслу и назначил им условные сроки. Я считаю, это правильно. Ну, а остальные, те, кто действительно активно участвовал в организации, кто там готовил что-то, ну, я считаю, что что-то все-таки должно было быть, потому что дело, как выяснилось все-таки по итогам рассмотрения в суде, оно не на пустом месте возникло. То есть действительно была группа, и были намерения определенные противоправные со стороны ряда лиц, которые в этой группе участвовали.
А на ваш взгляд... Да-да-да, прошу прощения, да. Прошу прощения.
Да, я считаю, что приговор в целом обоснованный, но, конечно же, сейчас будут пытаться продавить дальше правосудие. Это люди, которые используют просто этих фигурантов, то есть им совершенно, на нашей так называемой оппозиции, я хотел бы отдельно обратить внимание, им совершенно плевать на фигурантов. Им даже больше хотелось, чтобы все получили максимально тяжелые сроки, чтобы дальше можно было их использовать как средство для дестабилизации, для того, чтобы дальше шатать так называемый, как говорится, шатать режим, да, и использовать просто этих людей для отработки просто своих каких-то грантовых программ. Та же Агора, не скрываясь, в общем-то, ну, которая защищает подобных людей, говорит, что им не нужны, не важны, собственно, люди, а важны лишь только инфоповоды, которые эти люди создают. Вот и все. То есть, а сроки их совершенно не волнуют. Тем, чем хуже, тем лучше, по сути дела.
А как полагаете, профилактически дело может стать знаковым? Станет ли? Вот те, кто захочет увлечься подобной деятельностью, ну, так бывает, потому что круто, потому что друзья позвали, потому что девушка или молодой человек нравится, потому что деньги. Вот насколько этот момент, это дело, такие сроки, насколько будут учитываться, ну, как сказать, как фактор, который упредит, который профилактически сработает?
Безусловно, я думаю, да, теперь значительное количество людей, которые дело стало известным стараниями определенного круга лиц, хотя оно, в общем-то, достаточно рядовое, то есть таких дел достаточно много, в принципе, каждый год проходит. Ну, да, я думаю, что определенную упреждающую роль оно сыграет, потому что люди будут думать, действительно, прежде чем вступать в различные сомнительные организации, тем более, если там заходит речь о насилии, нужно, безусловно, моментально из этой организации выходить и не связываться с такого рода людьми, вне зависимости от того, кем они являются. Добросовестными оппозиционерами, либо там внедренными агентами, просто держитесь подальше от этого всего. Вот и все. Неужели это так сложно, да? Почему там родители сейчас очень возмущаются по поводу этих приговоров? А куда они смотрели, чем занимались их дети? Может быть, к ним стоит тоже вопросы адресовать? Собственно говоря, почему дети остались без присмотра и пустились во все тяжкие? Это тоже, в общем-то, интересный вопрос.
Вот в этом смысле какой-то поворот есть в общественном подходе, в общественном взгляде вот к такой деятельности, которая, ну, мягко говоря, не поддерживается, а теперь еще и она будет вот очень жестко караться, в том числе и реальными уголовными сроками. Общественный поворот какой-нибудь виден, на ваш взгляд? Или наоборот, это будет некой, знаете, такой отдушный для нонконформистов и прочих модных слов?
Вы знаете, на самом деле подобная деятельность, она не пользуется популярностью среди 99% людей, все-таки адекватных людей большее количество, чем неадекватных. И по сути дела этим будут продолжать заниматься лишь только какие-то психически неуравновешенные, я считаю, люди, либо те, кто очень хочет вот просто стать жертвой. То есть у человека не состоялась жизнь, он неудачник по жизни, да, и вот для него единственная вот возможность вот так вот прославиться, да, это вот таким вот путем. Пойти, когда он идет на поводу у Навального, у каких-то иных там еще провокаторов, и потом получает по полной программе. А те, кто его, собственно, туда привел, ничего не получают, потому что, ну, они у нас на особом статусе находятся.
А вот это прекрасный момент.
Так это и будет работать.
Прекрасный момент вы поднимаете, учитывая, что те люди, которые, может быть, стоят вот как бы источником, корнем проблемы являются, и до них не всегда удается дотянуться, а если удается, то, возможно, это не такой публичный процесс. Вот этот аспект, насколько здесь значим, насколько важен, насколько показателен?
Ну, это тоже, конечно, не очень хорошо, что зачастую, да, по такого рода делам не доходят как бы до источника. То есть кто это все, собственно говоря, начал, я считаю, тот и должен получать максимальное наказание в данном случае. Но у нас всегда в таких делах почему-то, когда речь заходит особенно о лидерах оппозиции, сразу же идет политический такой подтекст у дела. То есть, ну, вот если мы сейчас им дадим много, если мы сейчас посадим вот этого человека, то будет Запад недоволен, будут там какие-то там какая-то либеральная общественность будет выступать, президенту будут задавать вопросы и, видимо, рассуждают вот таким образом. Я считаю, это неправильная логика, потому что если мы так будем рассуждать, то так и будут оставаться реальные виновники вне наказания. Ну, как Навальный, да, у него всех координаторов, извините, сажают, там по полной программе прессуют, выписывают там многомиллионные штрафы, которые он потом не оплачивает, просто кидает их. Это уже неоднократная история подтвердилась. А он такой остается весь в белом, потому что он вообще никаких официальных должностей не занимает, да. Это, конечно, недопустимо, я считаю. И если это дальше будет продолжаться, ну, просто будут вовлекаться в противоправную деятельность не очень умные люди. Их, конечно, мало, но они всегда есть, которых можно найти и которых можно выставить козлами отпущения, грубо говоря.
Еще одно очень громкое, весомое дело уже прям последнего времени, это Иван Сафронов. По сведениям ФСБ, он передавал секретные сведения чешской разведке, чешской стране, зашифрованные с помощью книги, там упоминается некий автор. То есть вот такая вот детализация ситуации, такая вот информация появилась, достаточно любопытная. Илья, на ваш взгляд, вот такие, ну уж простите, киношно-детективные подробности как-то не снимают ли напряженности с проблемы? Не будет ли восприниматься все, ну как какой-то мультик, я не знаю, дело-то серьезное, дело про госизмену, фигурирует слово гостайна, то есть вещь очень серьезная, и здесь вот такие подробности, которые немножечко, может быть, легкомысленности прибавляют. Вот с точки зрения оценки процесса со стороны, вот как это выглядит?
Ну, вы знаете, вот тут очень сложная, опять-таки, грань, где мы имеем дело с какой-то там фантасмагорией, да, а где с реальной действительностью. Потому что, ведь помните историю с этим, со шпионским камнем, да, который вот был там на Лубянке, да, обнаружен. И сколько над этим всем смеялись, да, это был 2012 год, там вся наша либеральная общественность хихикала, говорила, вот там, смотрите, что ФСБшники выдумали, да. А потом оказалось в 2012 уже году, позже, что английская разведка признала, что действительно это было, что действительно был этот шпионский камень, это действительно было устройство, которое собирало информацию, да, а сколько было смешков по этому поводу. Поэтому здесь, знаете, действительность иногда бывает более такой необычной, чем даже какая-то там шпионская какая-то история, детективный роман какой-то. Поэтому здесь, если действительно такое было, я не вижу здесь ничего такого странного, что человек мог посылать какую-то информацию и использовать путем шифровки там какую-то книжку. То есть это, ну, вполне такая реалистичная вещь. Другое дело, что, насколько я понял, рассказал об этом адвокат самого Сафронова, то есть господин Павлов, да, и тут тоже такой странный момент, он же вроде как находится у нас на подписке о неразглашении гостайны, да, и то, что он все это рассказывает, это тоже вызывает вопросы, ну, в отношении его добросовестности, то есть эта информация же получена не от обвинения, от защиты другой стороны, и тут уже опять-таки вопрос в интерпретациях, так ли это было, то есть можно ли ему верить господину Павлову на слово, тем более, что он связан с статьей о неразглашении, то есть он не может разглашать действительную информацию, которая является предметом гостайны, да, а гостайне относятся в том числе и методы, то есть все, что содержится в деле, и все доказательства, улики, это уже гостайна.
Да, вот там уточняется, что пароли из этой книги брались, фрагменты этой книги, программа бесплатная одна использовалась, я думаю, сейчас у нее количество скачек-то возрастет, как минимум искать ее чаще станут, реклама практически сделана очень серьезная. А вот оцените ход дела вот как раз в том разрезе, который вы только что упомянули, потому что есть официальные сведения, есть официальная информация, которая публикуется следователями, которая публикуется, ну, по сути, вот государственной стороной. Есть что-то от инсайдеров, есть что-то от адвокатов, есть аналитики, есть обозреватели. В этой вот водовороте, что ли, насколько теряется истинное, настоящее, то, что на самом деле в этом процессе имеет значение?
Ну, тут я хочу сказать, что государство, оно у нас в определенной степени стеснено обоснованием своей правоты, потому что не можешь же в ФСБ рассекретить дело и все опубликовать, да? Какие-то подробности мы узнаем не скоро, потому что предварительное следствие до сих пор еще идет. Вот как оно завершится, будет уже сформировано все обвинительное заключение, все прочее, дело пойдет в суд, и тогда уже мы что-то будем узнавать. А до этого времени все, что есть у следствия, оно находится в форме оперативных материалов определенных, которые еще не сформированы, да, и даже защита еще до сих пор, они на самом деле не знают, что там есть. Это адвокат, об этом адвокат тоже говорил. И получается, с одной стороны, что у нас там адвокаты со стороны защиты распространяют некую непроверенную информацию. Государство никак не может ответить, потому что если оно скажет, что это правда, оно, по сути, тоже подтвердит рассекречивание определенных сведений. То есть здесь такая как бы сторона двойная, потому что когда определенные люди требуют, а вот давайте вы все рассекретите и покажете доказательства, они вообще не понимают, с чем они имеют дело, потому что все методы сбора информации по таким делам, это агентура, это методы ведения оперативно-розыскной деятельности, многое-многое другое, все это составляет гостайну. Никто не будет ставить под удар, извините, действующую агентуру, оперативников, источники спецслужб ради праздного любопытства какой-то непонятной группы людей с Фейсбука с либеральными взглядами, да? То есть здесь есть совершенно четкий порядок, и он соблюдается абсолютно во всех странах. В США также эти данные засекречены, также суды идут в закрытом порядке, и никто там не возбухает особо, потому что все прекрасно понимают, что тайна есть тайна.
Илья, а вот такой момент раскрыть, да. Если как раз про то, что сообщается адвокатами, где-то следователями, вот несколько дел публично очень широко освещаются последние несколько лет. Может быть, я сам только стал на них обращать внимание, но вот такое ощущение, что вот буквально в последние пару лет это стало такой постоянными завсегдатаями хроник. Что и как происходит? Вот вспоминали с коллегами, опять же, дело Михаила Ефремова, дело Фургала, предыдущее дело Хачатурян, в данном случае дело Сафронова. Некоторые моменты, которые так возникают в информационном поле, такое ощущение, что словно бы специально как-то вбрасываются, словно для того, чтобы направить где-то восприятие обычным человеком, простым, где-то, наоборот, чтобы вот возмутить как-то общественность. Вот такой момент, насколько интересен, обязательно, конечно, послушаем, просто потому что, вот, может быть, опять же повторюсь, я начал следить за публичными делами вот с того Мамаева-Кокорина, футболистов, которые попали тоже под следствие, и некоторые моменты иногда, казалось, словно бы так вот двигали эти процессы. Иногда обращаешь внимание на адвоката, который пришел, или юриста, не только адвоката, в какой-то одежде начинаешь думать, вот к чему бы это? Какие заявления делаются, насколько противоречиво они могут подвинуть дело, могут, может быть, не обязательно дело подвинуть, а сформировать общественное мнение. А отсюда и дальнейший вопрос, к которому обязательно сейчас вернемся, это насколько судья, насколько юристы могут быть подвержены этой общественному давлению. Илья, вы с нами?
Да.
Вот такой момент относительно того, что некоторые детальки словно бы специально подбрасывают, словно бы формируют общественное мнение, таким образом могут как-то влиять или не могут на ход дела, на решение судей. На ваш взгляд, насколько этот момент значим, насколько он присутствует?
Ну, безусловно, да. И сторона защиты пытается влиять на общественное мнение таким образом. И сторона обвинения как-то пытается тоже отвечать. Ну, тут такое неизбежное зло, которое уже как бы никак не повлиять на него. Потому что тут или полностью все рассекретить, и все суды у нас будут открыты и превратятся непонятно во что, или вот таким вот образом. То есть это очень сложный момент, на самом деле, вы подняли. Проблема сложная, потому что, ну, действительно, когда публикуется какая-то часть из дела, да, какие-то частично доказательства, позиция сторон, это влияет на общественное мнение, и, конечно, в этом есть интерес у обеих сторон. Как этого избегнуть, это большой сложный вопрос, который ни одна, по сути дела, страна еще до сих пор до нас не решила.
Давайте международный один момент, очень сложный, противоречивый, который происходит, разворачивается прямо сейчас. Разберем накануне выборов в Беларуси, президентских выборов. Александр Лукашенко, действующий президент, призывает не пугать Минск последствиями задержания россиян. Несколько человек, напомню, несколько десятков человек с российскими паспортами были задержаны. Это дело активно разворачивается. Я бы хотел обратить внимание, вот Маргарита Симонян в Телеграме пишет, что если бы после ареста Кирилла Вышинского в России арестовали парочку украинских журналистов, сейчас бы не было ареста в Беларуси, потому что мы добрые, мы не можем по беспределу. Я вот вас хочу спросить, а может быть действительно настало время уже действительно как-то по беспределу в этом смысле вести международные юридические дела? Или здесь все-таки какой-то, ну как это сказать, какой-то реноме нужно поддерживать все-таки, что все законно, все по правилам?
Вы знаете, нет смысла на самом деле как бы что-то придумывать, потому что, ну, я совершенно уверен, допустим, что в отношении вот украинцев, сколько у нас их задерживали, да, Сенцов, все эти различные террористы, которых потом в итоге обменяли, ну, по итогам переговоров двух президентов, полно, на самом деле, есть материала, просто нужно его не стесняться реализовывать. Что у нас? Нет какой-то там белорусской группы влияния в России? Конечно, она есть, безусловно, есть. Нужно просто не стесняться этот материал реализовывать и пускать его в ход, потому что, ну, как мы видим, действительно, в чем Маргарита Симонян права, это в том, что уже перестали совершенно все стесняться, и то есть уже понятие репутации, каких-то межгосударственных отношений, там, дружбы народов, это все уже в прошлом. И как правильно сказал наш Дмитрий Анатольевич Медведев, что поставили просто, по сути дела, белорусские руководители все это на карту своих выборов. А там уже, как говорится, и Корену все синим пламенем. Потому что будет потом, уже никого не интересует. И я не считаю, что нужно нарушать закон преднамеренно и хватать прям людей ни за что. Нужно хватать за то, что есть, за то, что законно можно хватать. То есть за какие-то реальные нарушения. Я уверен, что людей из Белоруссии, в том числе и бизнесменов, и всех прочих, у нас их очень много, которые живут не по закону, и нарушения можно найти у кого угодно, я уверен.
А вот если, опять же, на будущее, а ведь не может ли это стать прецедентом для дальнейших задержаний, вот уж простите, под выборы, ну или какую-нибудь другую, извините, важную политическую задачу, кого угодно с российскими паспортами в любой стране. Почему? А потому что фактура потом вот наберется, потому что к любому делу так или иначе российский след прикрепить можно, даже вот, ну, в Бейруте, событие в Бейруте было, увы, трагедия, взрыв, сотни людей погибли, и вот этот российский след снова каким, один из, ну, не буду говорить самый главный, но тоже рассматривается. И на будущее тоже несколько человек всегда найдется, за что задержать и что на кого, ну, где-то повесить, где-то накопать, уж просить такие слова.
Ну, безусловно, да. Перед выборами, как мы помним, в той же Белоруссии постоянно что-то случалось. То на первых выборах вообще, например, на Лукашенко якобы покушались, а потом правоохранительные органы доказали, что это была фальсификация чистой воды, то есть был проведен следственный эксперимент, который показал, что не могло быть покушения при таких обстоятельствах, то есть него не могли стрелять с той стороны, на которую он показывал, то есть это оказалось чисто выдумка. То есть чего-то там не происходило. Там, когда начинаются выборы, там стабильно что-то начинает подобное происходить. И на самом деле это не только в Белоруссии так. Мы видим, что и другие страны, те же американцы используют. Сейчас вот выборы уже на носу, и они уже заявили, что вот Россия опять вмешалась, да, уже в который там раз, без предъявления каких-то доказательств, каких бы то ни было. Ну, это то самое, о чем говорил наш президент, это разыгрывание внутриполитической карты с использованием внешнеполитических инструментов. То есть ищут просто внутреннего врага, чтобы сплотить избирателей таким образом.
Ну, так это не напугает ли как-то на будущее, что ли, людей, которые захотят поехать куда бы то ни было?
Конечно, напугает, потому что я сейчас вижу уже, мои знакомые корреспонденты говорят, ну а как так, вот как мы теперь поедем в Белоруссию, да, если нас, особенно военные корреспонденты, которые там в разных горячих точках были, и скажут, что вот смотрите, ты там вот был там вместе с ЧВК Вагнера, что-то снимал на Донбассе, ты соучастник этой группы, мы тебя задерживаем и передаем Украине, да, то есть это вполне реальный такой сценарий, потому что если человек начал так себя вести, как начал себя вести Лукашенко, то все что угодно возможно на самом деле.
Давайте давайте к международной истории перейдем. Благо Минфин продолжает искать варианты как-то сократить бюджетные расходы. Теперь предлагается урезать финансирование нескольких регионов. В первую очередь Крым. В 2021 году на 8,5 миллиардов. В 2022 на 9 миллионов 100 тысяч. Также упоминаются Дальний Восток, Северный Кавказ, Арктическая зона. Можно вспомнить очень многие недовольные комментарии вот на тему, сколько можно кормить и дальше подставить регион. Вот эту инициативу, тем не менее, вы как оцениваете? И более того, ее реализуемость.
На самом деле сейчас снижается финансирование, насколько я понимаю, по ряду направлений в связи с кризисом. Да? То есть кризис объективно есть, это и коронавирус, и снижение различной покупательского спроса у людей. Да? То есть естественно, что какие-то расходы неизбежно придется сокращать. Но важно, конечно, чтобы это в отношении Крыма не затрагивало какие-то жизненно необходимые там программы, потому что, ну, по сути, туда же выделяются деньги, насколько я понимаю, на развитие туристической инфраструктуры. То есть то, что уже было выделено, оно должно быть доделано, безусловно, по моему мнению. Потому что, ну, если там будет все брошено, то, по сути дела, мы не получим отдачи от тех вложений, которые уже были сделаны. А этого допустить, безусловно, нельзя.
А сигнал-то не пугающе звучит? Минфин ищет способ, причем так активно сократить затраты. Не стоит ли как-то опасаться вот человеку, который, может быть, в детали не погруженный, что деньги в стране заканчиваются?
Что деньги в стране заканчиваются? Ну, на самом деле нет. Ситуация-то вполне стабильная, и если бы не начали резать вот эти все бюджеты, а наоборот продолжили бы финансирование и дальше всех этих программ, которые, ну, часть из которых действительно можно там сократить, перенести на более поздний срок, то это вызвало бы крах просто на самом деле финансовой системы и ударило бы уже в итоге по всем гражданам. Поэтому то, что делают, это наоборот должно внушать не опасения, а наоборот осознание того, что это необходимая мера, и что если это делают, значит, ну, правительство опять-таки рассчитывает правильно свои возможности, чтобы это не ударило по всем в итоге. То есть ничего здесь страшного на самом деле нет, и не думаю, что это вызовет какую-то панику.
Над вот этой ситуацией с расходами на Крым сами крымчане тоже шутят. В начале года одна из команд КВН там из Крыма как раз шутила, что вот нам построили аэропорт, построили мост, мы теперь хотим телепорт. Поэтому у многих это вот могло вызвать, как это сказать, поддержку, что ли. В завершение тоже социально очень значимая тема. Как раз именно для этого года, благо у россиян, которые старше 40 лет, могут пройти диспансеризацию, проверить свое здоровье, и на это будет выделяться отдельный оплачиваемый выходной. Как вы полагаете, Илья, коронавирус людей сделал внимательнее к здоровью профилактически, то есть посмотреть на будущее, даже если ничего не болит, просто прийти к врачу, как-то проверить свое состояние здоровья, чтобы дальше осложнений никаких-то не было?
Ну, безусловно, да, безусловно. Сделал людей внимательнее, люди стали более тщательно следить за своим здоровьем. И то, что вот дали вот этот отдельный день для диагностики каких-то неполадок в организме, я думаю, что это тоже позитивную роль сыграет, потому что, ну, лучше один день в год потратить на предупреждение каких-то вещей. Можно сходить, у тебя выявят какую-то болезнь на ранней стадии, когда ее можно будет предупредить и вылечить, чем это превратится в что-то более серьезное. Я по своим знакомым вижу, что люди стали более тщательно следить за своим здоровьем в связи с этой эпидемией, то есть стали задумываться о тех вещах, о которых они раньше не задумывались. Это, в общем-то, хорошо. По крайней мере, стали... И если смотреть на более широкую какую-то перспективу, то многие люди даже признаются, что стали больше руки даже мыть. То есть многие люди даже руки не мыли вот, после общественных мест, что, в общем-то, совершенно недопустимо было, а сейчас стали.
А вот тут такое последствие, как вы оцениваете? Ведь если больше людей идет проверять свое здоровье к врачу, значит, больше каких-то проблем будет выясняться. Не покажет ли это, что как-то совсем все плохо со здоровьем? Ну вот опасения такие. Почему? Не потому что стали действительно чаще больше болеть, а потому что проверять стали больше.
Ну, дело в том, что речь идет о профилактике, да, а профилактика все равно, она будет обходиться дешевле в итоге, чем лечить потом человека от онкологии, например, той же, не дай бог, если у него выявят ее уже на поздней стадии, когда она уже с трудом поддается лечению, а на ранней стадии онкология лечится прекрасно, практически любая сейчас. То есть здесь важно не руководствоваться, наверное, страхами какими-то личными, а нужно все равно идти к врачу, и если есть какие-то сомнения в любом случае, потому что если что-то несерьезное, если оно не сильно беспокоит пока, то его и нечего бояться. Его можно быстро вылечить, и все.
А вот разговоры-то про этот дополнительный выходной достаточно давно ходят. Насколько это вообще реализуемо? Насколько это дополнительный, уж я прошу прощения, что снова об этом, о том же, экономике удар нанесет. Ну сколько? Минус 8 человека часов и умножить на все население россиян, работающие старше 40 лет. Там не слишком ли это как-то?
Ну, вы знаете, с другой стороны, если посмотреть, сколько у нас государственных праздников в году, которые являются официально нерабочим.
А поэтому говорят, что выходной оплачиваемый будет еще.
Да, он еще будет и оплачиваемый, да. Ну, праздники тоже ведь формально оплачиваются, то есть человек считается в это время находящимся, как бы, то есть на трудовом контракте, да, просто, ну, это праздник. Те же самые новогодние праздники у нас там наносят, вот что наносит огромный ущерб экономике, в этом смысле я согласен, что нужно, наверное, сокращать, и особенно необузданное употребление спиртных напитков в этот период, оно наносит больше ущерб здоровью и больше ущерб экономике, чем какой-то один день, который будет выделен на...
Так и не лучше было бы какой-нибудь один денечек оттуда отщипнуть, и вот, пожалуйста, за счет этого вам выходной.
Ну, с другой стороны, знаете, там, знаете, люди могут воспринять это просто как какое-то, ну, недобросовестное поведение такое, что вот у нас просто забирают выходные, которые нам и так положены, ну, да. А у нас уже планы, мы куда-то там собрались ехать и так далее.
Илья, спасибо вам огромное за такую содержательную беседу, некоторые мысли, над которыми еще придется подумать. Обязательно рассмотрим то, как будет ситуация разворачиваться, в том числе и в контексте того, что сегодня в подкасте «Слышали новость» на радио «Спутник» рассказал юрист Илья Ремесло.